Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. И сегодня пятница. И, как обычно, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Понятная тема сегодня, мы ждем уже через несколько часов, я так понимаю, что около 10 вечера плюс-минус по московскому времени.
Да.
На Кубе будет встреча первая в истории святейшего патриарха Кирилла и папы римского Франциска. Конечно, все внимание приковано, внимание СМИ приковано к этому событию. Наверняка вы за прошедший день как минимум дали множество комментариев и интервью на эту тему. Вот что интересует людей, что интересует СМИ, что вас спрашивали главным образом? Где вот этот вектор интереса общественности к этому событию?
Ну, в общем, вопросы вполне естественные, понятные, так сказать, очевидные, ожидаемые. Вот. Главные вопросы, конечно, о содержании встречи, о возможных последствиях, о содержании декларации совместной, которая, предполагается, будет подписана после встречи патриарха Кирилла и папы Франциска, вот, о том, насколько, поскольку сразу была обозначена нами главная тема встречи «Положение христиан в современном мире», то также часто спрашивают о том, насколько мы ожидаем изменения вот этого тяжелого положения по результатам этой встречи, ну и так далее.
Мы когда готовились к программе, мы уже несколько программ сделали на тему грядущей встречи, само собой пытались разобраться в вопросе как минимум количества жертв реального геноцида христиан на Ближнем Востоке в частности, и столкнулись с тем, что очень разные цифры, очень разные источники, если считать по принципу, что каждую минуту убивают христианина, это какая-то одна цифра. В источниках и выступлениях официальных представителей разных структур другие цифры. Какими цифрами оперируете вы, как представитель церкви? О каких масштабах геноцида идет речь? Есть какая-то статистика?
Ну, безусловно, какая-то статистика есть, и эта статистика, это, которую мы получаем взаимодействие с другими христианскими конфессиями, или с нашими, с православными христианами Ближнего Востока, с Антиохийской церковью в первую очередь. Это статистика, которая также приходит по линии международных организаций, вот, по линии российского МИДа. Вот, и эти цифры более-менее совпадают. Вот, ну, в частности, вот если говорить, например, об Ираке, где до 2003 года проживало 1,5 миллиона христиан, то вот мы можем сказать, что к 2014 году там осталось 150 тысяч христиан. И вот есть большие опасения, что иракский сценарий может повториться и в других странах. Там, да. Если говорить о Сирии, например, то у меня вот здесь есть цифры. Вот, скажем, доля христиан перед началом военных действий, которые сейчас ведутся, там перед началом, составляла около 2 миллионов человек. Да, и в том числе 500 тысяч это были православные христиане, которые относятся к антиохийскому патриархату. Вот. И, кстати сказать, ведь в Сирии до того, как вся эта ужасная история там началась, христиане и мусульмане жили вполне миролюбиво. Вот. Ну, надо сказать, и сейчас нередко вот простые мусульмане помогают христианам, ну, при том, что мы же с вами прекрасно понимаем, что если брать вот именно военный конфликт, то жертвами этой гуманитарной катастрофы в Сирии становятся не только христиане, но и мусульмане, но мы, тем не менее, совершенно ответственно можем говорить именно о гонениях на христиан, потому что вот эта антихристианская составляющая, если можно так сказать, она очевидно выражена да, это и убийства христиан именно за то, что они христиане, вот эти показательные отрубленные головы и кресты, которые там воткнуты в тела и так далее, это все факты, которые невозможно отрицать. Вот. И, скажем, даже если христиане становятся вот в Сирии там, вынужденными, перемещаются, да, то есть факты дискриминационного отношения к христианам в лагерях для беженцев и так далее. То есть ситуация очень-очень непростая. Ну вот, скажем, есть такая организация «Помощь церкви в беде», немецкая, если не ошибаюсь. Вот по их статистике на начало 2014 года они сообщают, что 600 тысяч христиан лишились крова, которые стали либо беженцами из страны, либо внутренними переселенцами, если мы говорим про Сирию. Вот, вот примерно такие цифры. И также вот американский исследовательский центр привел такие данные, что процент стран, где религиозные меньшинства подвергаются притеснениям, в 2007 году был 24%, а в 2012 уже 47%.
Вот вы упомянули войну, военные действия. В соцсетях, я так смотрю, читаю, так или иначе возникает вопрос, ну, ответ на который финально даст только текст декларации, который мы, надеюсь, вскоре узнаем, но тем не менее вопрос возникает. Два лидера крупнейших в мире христианских общин встречаются, чтобы обсудить чудовищное положение христиан в мире, в частности, на Ближнем Востоке и в Африке. Само собой, как бы подсознательно, ну как-то вот в контексте понятно, что речь идет о неком противодействии, в том числе запрещенному в России исламскому государству, Даиш, как его еще называют. И косвенно может получиться, что вот если мы призываем к защите христиан, мы каким-то образом, ну, благословляем, в кавычках, что ли, войну. Военные действия — это всегда жертвы, это всегда кровь. Какой бы справедливой и необходимой этого она ни была, эти военные действия ни были. Вот есть тут какая-то у вас рефлексия на эту тему? Не получается, что, может быть, каким-то образом церковь благословляет войну?
Нет, не получается. Вообще благословение, которое церковь может давать воинам, да, это благословение людям, которые... Как правило, да, это связано с благословением людей, которые идут защищать своих близких, свои дома, идут защищать ближних, да, и могут погибнуть. Поэтому благословение означает молитву церкви о человеке, который отстаивает правое дело в сложной ситуации. Вот, тем не менее, любая, как вы справедливо совершенно заметили, любая война, любые военные действия, которые могут повлечь за собой гибель людей, это всегда зло, это всегда грех. Поэтому уже древние каноны отлучали от причастия тех воинов, которые на войне, выполняя свой воинский долг, совершали убийство. Да, поскольку убийство все равно есть убийство, его никак нельзя по-другому назвать. Вот. При этом, скажем, всегда церковь чтила тех людей, которые погибали на войне, отдавали свои жизни, и всегда рассматривала такую смерть и такую гибель воинов, как исполнение призыва Христа положить душу свою за друзей своих. И поэтому здесь Святейший Патриарх после того, когда началась военная операция российских войск в Сирии, говорил в интервью одному из федеральных каналов о том, что, вот, безусловно, любая война является злом, и это всегда крайний способ решения какой-то проблемы. Вот. Но очень часто в жизни бывает ситуация, когда ты выбираешь не между добром и злом, а между злом и еще большим злом. И вот в данном случае, скажем, если говорить о не только о российском государстве, но о всех тех государствах, которые пытаются противостоять террористам в Сирии, ведь есть несколько разных коалиций, к сожалению, несколько коалиций, вот, то это ведь тоже попытка силой, то есть, в общем, определенным меньшим, может быть, злом, да, остановить большее зло, то есть возможность разрастания этого конфликта и перерастания, масштабирования его сначала в самой Сирии, а потом, возможно, и перехода на другие страны. Поэтому здесь, вот, мне кажется, очень важно понимать, что это, кстати, тоже спрашивают вот в контексте предстоящей встречи о том, что может ли встреча патриарха и папы быть каким-то сигналом политикам. Мне кажется, что я очень надеюсь, что может, и я в каком-то смысле даже сказал бы, что, может быть, должна стать сигналом, в том числе и почему. Не только потому, что это авторитетные религиозные лидеры, да, которые, ну, вот, безусловно, к действиям которых будет приковано внимание и не только СМИ, как вы сказали, но, в общем-то, и вообще всего мира, можно сказать, и политиков, безусловно, тоже. Понятно, что они тоже ждут и текста этой декларации, результата встречи и так далее. Но мне кажется, что это очень хороший личный пример. Вот мы часто говорим, что самые важные возможность или самая сильная возможность что-то влиять, это личный пример. Вот что демонстрирует папа и патриарх в данном случае? Они демонстрируют то, что, несмотря на существующие разногласия между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью, я сейчас беру даже не догматические разногласия, они, так сказать, существуют века, и там работают богословские комиссии, и мы много раз говорили, что эти вопросы обсуждаться не будут на встрече. Вот. А разногласия, которые связаны, например, вот с греко-католиками на Украине, с поведением, вообще с идеей унии и так далее. Вот. Но несмотря на эти разногласия, ситуация такова, что нужно подняться над разногласиями и встретиться и обсудить важную проблему и попытаться что-то сделать, чтобы эта проблема была решена. Вот мне кажется, что если политики воспримут эту встречу как пример для подражания, если они увидят в ней возможность тоже подняться над какими-то разногласиями. Мы ведь ежедневно слышим о том, что вот у каждой из сторон, я имею в виду разных государств, есть друг другу претензии по тем же действиям в Сирии и так далее. Как я уже сказал, есть несколько коалиций. Вот. И понятно, что когда их несколько, значит, это нужно как минимум синхронизировать действия, чтобы добиться результата и прочее, прочее. Вот, то есть это все приводит к определенным сложностям, и связано это с существующими разногласиями. Вот если политики высокого уровня, политические лидеры, международные деятели, если они увидят в этом пример достойные подражания, очень бы хотелось, то мне кажется, что результат не заставит себя ждать.
Много вопросов возникает в связи со встречей с вами сказанным. Вот, а это же может быть сигналом, может быть, в какую-то даже и другую сторону, что, смотрите, церковные лидеры одобрили наши военные действия. Вперед активизировать их еще больше. Нас как бы... Нашу войну признали не бесполезной, а объединяться с кем-то еще нам не нужно.
Ну, вы знаете, я бы все-таки в данном случае сказал, что давайте мы прочтем с вами текст декларации.
Согласен. Да,
и посмотрим,
да,
можно ли сделать из этого такие выводы. И потом, если мы с вами говорим о тех операциях, которые направлены на сдерживание и уничтожение террористов в Сирии, то, конечно, признавая, что это вот некое такое зло, но неизбежное, наверное, зло в данном случае, конечно, они для того и проводятся, чтобы они увенчались успехом, эти операции. Вот. Ну, иначе, знаете, как я помню в каком-то одном таком неофициальном, а просто дружеском разговоре, я говорил с одним священником, в том числе и мы коснулись этих тем, вот, и что-то я... такое сказал, что вот так как было бы здорово, если бы можно было бы решить эти проблемы, не прибегая там. Он говорит, вижу, как вам очень хочется отменить последствия первородного греха, но это невозможно. Поэтому понятно, что с христианской точки зрения, да, если вот говорить о причинах там войны и так далее, то мы же прекрасно понимаем, что, к сожалению, вот неизбежность того, что так или иначе конфликты разрешаются военными средствами, это результат вообще устроения мира, или искажение устроения мира, правильнее будет сказать, да, с христианской точки зрения, которое мы именуем последствиями первородного греха, то есть того, что когда-то произошло при творении человека и изменило первоначальное состояние мира, сотворенного Богом. Да. В мир вошло зло, и вот это зло, оно является частью нашей жизни. И, конечно, вот находясь вот в таком, в падшем состоянии, люди и решают свои проблемы, исходя вот, из существующих, так сказать, данностей, да, человеческой природы. Вот. Ну вот, мне кажется, тоже важно помнить, когда мы особенно вот проникаемся там какими-то пацифистскими лозунгами, думая, что они могут ситуацию изменить. Нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Есть такая аналитика, к сожалению, она есть, что две коалиции, которые обе борются с террористами на Ближнем Востоке, сами балансируют на грани какого-то конфликта между собой. Это высказывают люди разные, высказывают какие-то, скорее, частные ощущения, что вплоть до того, что звучат слова, что вот мы балансируем на грани Третьей мировой войны. У меня лично, мне это лично очень, как бы, как и любому, наверное, болезненно об этом думать, и тут же приходит мысль, что, ну, не бывает такого в истории, что вот-вот все вот уже оно вот балансирует на грани, вдруг это меняется. То есть так или иначе накатывает мысль о том, что война, ну, может состояться, большая и тяжелая. Но, тем не менее, вот такая на этом фоне возникает встреча, да, небывалая, историческая. Это, может быть, совсем философский вопрос, но как вам кажется, она может перевернуть ход истории?
Ну, вы знаете, я, с одной стороны, вот принципиально не занимаюсь прогнозированием никогда никаким, вот, считаю это делом, безусловно, неблагодарным. А с другой стороны, если бы мы не считали, что эта встреча может принести реальные плоды, то никто бы эту встречу не проводил. Знаете, я вот в одном из комментариев, даже, по-моему, какого-то эксперта или человека, который был представлен как эксперт, прочитал о том, что встреча носит символический характер, и никакого результата конкретного она не даст. Вот, ну, будет носить символический характер, да, если уж быть предельно точным. В данном случае, если под символическим характером эксперт, судя по всему, так и есть, понимает протокольный характер встречи, то есть это встреча под камеры, это встреча для прессы, это встреча не нацеленная, не то чтобы не приведет, а не нацеленная даже ни на какие практические результаты, я с этим категорически не согласен. Ну, во-первых, потому что мы всегда говорили, об этом говорил и патриарх Алексей II, эта позиция не менялась и при патриархе Кирилле, что мы никогда не считали возможной Русская Православная Церковь и нужной встречу протокольную под камеры. Вот, если в этом символизм, да, потому что символизм ничего плохого может в себе не нести, но если символизм понимать как отсутствие практических последствий, то никогда к такой встрече не стремились. И тот факт, что сейчас патриарх пошел на эту встречу, и папа пошел на эту встречу, я думаю, что это и та сторона тоже исходила из этого. Это означает как минимум очень серьезную надежду на то, что встреча будет иметь конкретные практические результаты. Ну и, собственно, декларация, которая, как мы рассчитываем, будет подписана, это уже практический результат, да, потому что это событие исторического, огромного исторического масштаба, да, это уже практический результат. А если возвращаться непосредственно к вашему вопросу, то, к сожалению, безусловно, такие опасения возникают, опасения того, что коалиции, борющиеся с терроризмом, могут столкнуться друг с другом, и мы знаем о том, что действительно возникали, к сожалению, инциденты, которые действительно вот рассматривались и интерпретировались и воспринимались как вот балансирование на грани столкновения. Вот. И мне кажется, что, конечно, безусловно, это тоже является причиной, точнее, как это тоже, к чему будет обращено вот это послание. Да? То есть послание как пример преодоление, то, о чем я уже сказал, каких-то внутренних сложностей, да, и, может быть, несогласий для того, чтобы не перейти к еще большему, чтобы не вернуть мир, весь мир в какую-то страшную беду, вот, а для того, чтобы остановить, наоборот, вот, то, что сейчас происходит, и перейти, ну, в общем-то, восстановить мир и перейти к мирному разрешению в будущем любых проблем. То есть, конечно, вот мне кажется, что политики, как один из адресатов встречи, результатов встречи, послания патриарха и папы, не только как люди, которые могут повлиять на ситуацию с притеснением христиан, но и как люди, которые в целом могут как-то и на свои действия посмотреть иначе и понять, что вот человеческие эмоции, иногда просто амбиции, недоверие друг другу, это то, что должно быть преодолено, без преодоления ничего не будет все равно результат. А недоверие колоссальное, и я вот недавно был в Королевском институте международных отношений в Лондоне, встречался с аудиторией, в которой были и дипломаты, и журналисты, и эксперты по религиозно-политическим вопросам. И, конечно, ощущал это, ну, вот это недоверие очень, очень серьезно.
Об этом поговорим обязательно подробнее, о вашей командировке в Лондон чуть позже. А у нас вчера в эфире была программа, в которой мы с протоиереем Максимом Козловым, профессором МДА и специалистом по сравнительному богословию, и с католиком Жаном Франсуа Тири обсуждали грядущую встречу. И программа получилась очень мирной и теплой, к моей большой радости. И где-то внутри этого разговора прозвучала такая мысль, что вообще просто по-человечески интересно, а о чем два часа будут разговаривать патриарх Кирилл и папа Франциск. Ну, потому что при всей важности темы геноцида христиан на Ближнем Востоке, ну, два часа, наверное, не будут говорить только о ней. Есть какие-то... какая-то информация о том, что еще может быть во встрече? Тема Украины, тема того, что сегодня называют агрессивным секуляризмом и так далее.
Ну, вы знаете, во-первых, так если по порядку, тема положения христиан в современном мире, притеснения христиан вот в странах Ближнего Востока, Северной Африки, ну и вообще положение христиан в мире, в том числе в ряде европейских стран, это тема, по которой можно не только 2 часа, но и 20 часов говорить, поэтому я здесь не вижу какой-то проблемы. Вот. А во-вторых, я бы никак не пытался ограничивать свободную волю патриархи Кирилла и папы Франциска, они будут говорить о том, о чем они захотят говорить. И поэтому предвосхищать, вот, там, канализировать темы, по которым двум главам церквей надо будет вести разговор, или они захотят вести разговор, мы просто не можем. Вот. Это, кстати сказать, и относится ко времени. Понятно, что есть примерно обозначенный протоколом коридор. Да, мы говорим о том, что на 15 минут будет встреча, начнется 15-минутной вот, протокольной сессии, во время которой будет присутствовать пресса, и потом называлось время в районе 2 часов. Но, как я уже сказал в одном из комментариев, я не думаю, что кто-то может зайти и сказать, что, вы знаете, ваше время истекло. Да? То есть вот они будут общаться столько, сколько сочтут нужным, столько, сколько позволит им и графики, и, ну, и многое другое. Вот. Это же касается и тем. Вот. Просто, конечно, когда мы говорим, что вот есть ряд тем, которые вряд ли не будут касаться, это высокая доля вероятности, что все-таки понятно, что догматические вопросы, уходящие истории, так сказать, в давнее прошлое и хорошо известные обоим собеседникам, вряд ли вдруг неожиданно станут горячей темой. Вот. А с другой стороны, мы понимаем, вот, что, потому что встреча готовилась, да, как вы понимаете, текст декларации, он согласован, то есть он не будет неожиданностью, они не будут впервые читать эти несколько страниц.
Но при этом митрополит Илларион вчера заявил, что есть возможность внести правки, у них будет вот этот текст,
естественно,
само собой, по ходу
естественно,
разговора,
да, встречи. Это тоже, да, именно потому, что это не просто протокольная встреча, для которой нужно для того, чтобы поставить подписи под текстами, которые уже согласованы. Да, они согласованы, так всегда делается, но дальше... Это непосредственная встреча, непосредственное общение, обсуждение темы, возможно, какие-то повороты темы, которые возникнут во время беседы, да, какие-то идеи, которые вот родятся как результат этого такого личного, открытого, непосредственного разговора при общении папы и патриарха. Вот. Поэтому, конечно, можно предполагать о том, что это будет и положение христиан, и отношение к секулярному миру. То есть те вещи, почему мы можем предполагать эти темы? Потому что это те темы, которые уже находятся в центре внимания и православных, и католиков. Раз. Два, потому что это те темы, по которым мы нередко находим общий язык. Да? Это темы отстаивания там, традиционных ценностей, традиционной семьи. Вот, ценности традиционной семьи вообще как таковой, как реальности. Вот, темы того, что недопустимости узаконивания в ряде европейских стран того, что традиционно в христианстве понималось как грех, да, а теперь это существует в правовом поле. Вот, вполне может быть, что и эти темы могут стать предметом разговора патриарха и папы, но а что будет на самом деле, вот мы скоро узнаем, так или иначе, какие-то подробности.
Я недавно в Фейсбуке у своего знакомого журналиста Андрея Золотова прочитал такую любопытную историю. Он работает сейчас в Вене и рассказывает про экскурсию, я так понимаю, для иностранцев в Венском православном храме. Священник, который эту экскурсию ведет, рассказывает про православие, конечно же, получает вопрос о том, что чем, собственно говоря, католичество от православия отличается. И вот Андрей Золотов пишет, что я уже готов был услышать ряд догматических тезисов о примате Папы, о филиокве, может быть, даже о догмате о непорочном зачатии Богородицы. Вместо этого священник сказал, для вас ничем не отличается православие от католичества, а богословы об этом будут еще 500 лет спорить. И вот уважаемый журналист пишет, что я подумал вдруг, а может и вправду вот это правильная, трезвая, здравая позиция. И грядущая встреча, понятное дело, сразу поднимает к жизни тему опять еще раз о расхождениях, о проблемах во взаимоотношениях и так далее. А вот вам такая мысль, такая позиция священника, такой полемический прием близок?
Вы знаете, мне кажется, что это вот вы правильно, мне кажется, так сказать, вот подчеркнули. Это не сколько позиция, и, может быть, не сколько там полемический прием, но это вот такой вот афористичный ответ, да, который, конечно, не вполне соответствует ситуации реальной, потому что ну, отличается многим. Другое дело, что есть отличия. Православие тоже мировое православие, там, если мы на него посмотрим, тоже там румынское может отличаться от русского в чем-то и так далее и тому подобное. И вообще христианство, возникая, организовываясь там, в поместной церкви еще в древности, когда церковь была единой, тоже были какие-то отличия, поэтому недаром мы часто приводим древний афоризм одного из святых отцов, его просто разным отцам приписывают, о том, что в главном единство, во второстепенном многообразии, во всем любовь. Вот это многообразие было всегда. Другое дело, что наступили времена, которые там, по разным причинам, когда вот уже возникли представления о том, что вот многообразие или разнообразие, или нестыковки, да, они стали проявляться не сколько во второстепенном, сколько в главном. Или второстепенное привело к тому, что там какие-то и главные вопросы стали затрагиваться, потому что сложно назвать вопросы догматически второстепенными, вот с любой точки зрения, потому что все-таки догматика – это сфера, которая имеет отношение непосредственно к спасению человека, и независимо от того, насколько человек там владеет этой догматикой или осознает, да, это попытка вот описания, по крайней мере, этого. Вот. Поэтому, конечно, очень много отличий, они имеют разное значение. Вот, и для понимания там, церкви и прочее, какие-то значения скорее в культуре там, стран традиционно, допустим, католических или традиционно протестантских уже потом, да, или традиционно православных. Иногда, так сказать, коллеги любят, вот не далее, как несколько дней назад, мне кто-то уверял в том, что вот, там, допустим, давайте сравним экономическое развитие стран с традиционным там, православным наследием католическим или протестантским, ну, с понятными выводами, и при этом вот эти результаты с его точки зрения, они означали некое поражение там, православия или еще что-то, да, хотя сегодня ситуация даже в экономическом плане, она там тоже быстро меняется и относительно не только православных стран, но и других тоже. Вот, поэтому здесь сложно сказать, тут, может быть, еще можно говорить о том, что вот есть люди, которые ищут различия, есть люди, которые ищут сходства, да, вот, и сейчас вот такое время, когда недаром мы говорим, что мы поднимаемся над какими-то сложностями для того, чтобы решить вопросы, которые, ну, жизненно важны, но никто не забывает о различиях, да, и вот, скажем, те сложности, которые у нас есть в отношении с римско-католической церковью, и они ведь не связаны с догматикой, вот, которые были препятствием встречи. Да? Ведь, да, догматические вопросы давно существуют, а встреча вот 20 лет готовилась и назывались препятствия недогматического характера. Вот как мы уже сегодня с вами говорили. И более того, повторяю, что они сохраняются. И, кстати, сказать, может быть, эта встреча не ставит своей целью обсуждения в первую очередь этих вопросов, но она сама по себе, может быть, сделает что-то на пути движения к решению этих вопросов. Тем более, что уже за время этой 20-летней подготовки, в принципе, с католической стороны звучало понимание нашей позиции. Да? То есть есть, конечно, разница между понять и принять, но понять это уже очень важно. Да? Понимание позиции, оно звучало.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», как всегда, по пятницам, в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».